Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Несколько дней назад вьетнамский военный флот пытался помешать китайским судам установить буровую вышку для добычи нефти в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, вокруг которых Вьетнам ведет территориальный спор с Китаем. Официальный Ханой настаивает, что область, где размещена буровая установка, принадлежит исключительной экономической зоне Вьетнама и находится в пределах его континентального шельфа. Стычки, в ходе которых были ранены несколько человек, продолжались, как утверждает вьетнамская сторона, в течение нескольких дней. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин заявила, что китайские корабли не нарушали никаких границ, а о намерениях поставить буровую вышку вьетнамским властям было сообщено заранее. Сообщается также, что район, где установлена вышка, охватывает территорию двух нефтегазоносных зон, права на разработку которых вьетнамская компания «Петровьетнам» продала американским компаниям ExxonMobil и Morphy Oil. Государственный департамент США обнародовал заявление, в котором инцидент в Южно-Китайском море характеризуется как, цитата, «провокационный и угрожающий стабильности во всем регионе». Проблема Южно-Китайского моря затрагивалась и на заседании министров иностранных дел стран АСЕАН. МИД КНР заявил по этому поводу, что Китай полностью придерживается подписанной ранее декларации действий сторон в Южно-Китайском море и требует того же от других стран, которые ее подписали. Вьетнамско-китайский территориальный спор в интервью «Радио Свобода» комментирует специалист по Вьетнаму, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Петербургского государственного университета Владимир Колотов, только что вернувшийся из поездки по Вьетнаму. Война между Китаем и Вьетнамом на рубеже 70-80-х годов прошлого века еще не забылась. Нормализация наступила лишь в начале 90-х, когда в Китае шло уже бурное развитие, Вьетнам был на пороге крупных реформ. Сейчас складывается впечатление, что Вьетнам дал более жесткий отпор Китаю в территориальном споре вокруг Парасельских островов, чем, скажем, Япония в споре вокруг островов Синкаку. Верно ли такое наблюдение? Если да, то как далеко может зайти подобное противостояние?
Противостояние, к сожалению, может зайти очень далеко, тем более, что Вьетнам одна из тех немногих стран в регионе и в мире вообще, которая всегда предлагает агрессорам очень простой набор правил, который в вьетнамском случае выглядит так. Вход доллар, выход 2. Или там вход юань, выход 2. Об этом очень хорошо известно и во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Китае, с которым Вьетнам воевал последние 2000 лет. Было у Вьетнама 13 отечественных войн, из них 9 с Китаем. Поэтому это потенциал очень серьезный. Вьетнам в случае угрозы своему суверенитету без колебаний может применить оружие. Именно поэтому ситуация считается очень сложной и серьезной.
Как, по-вашему, в Пекине это хорошо понимают? Ведь сейчас очень много говорится о той мощи, которой обладает Китай, и о том, что он ни при каких условиях не пойдет на территориальные уступки. Я имею в виду, вот именно в спорах территориальных никогда не будет уступать.
Как политическая декларация, это заявление хорошо понятно, но нынешняя ситуация, она выходит за рамки обычной, скажем так, китайской политики саньши, которые переводятся «поедать земли соседей, как шелковичный червь поедает листья тутового дерева». Дело в том, что в настоящее время эта буровая платформа стоимостью в миллиард долларов поставлена на континентальном шельфе Вьетнама в пределах 200-мильной эксклюзивной экономической зоны. И во Вьетнаме эта ситуация расценивается как агрессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. По всем крупным городам Вьетнама прошли стихийные антикитайские митинги. То есть вот эта политика, она вызывает взрыв антикитайских эмоций не только во Вьетнаме, но и в тех странах, где существуют многочисленные вьетнамские диаспоры. То есть эта политика, она подрывает авторитет Пекина не только во Вьетнаме, но и во всей Юго-Восточной Азии. И, честно говоря, я просто даже не понимаю, на что Пекин может рассчитывать в этой ситуации. Потому что вариант, когда вьетнамские власти скажут, типа, хотите континентальный шельф, да забирайте, он абсолютно исключен. Он абсолютно исключен. И, соответственно, будет очень сильное дипломатическое противодействие, будет этот вопрос подниматься, и он уже поднимался, и вот сегодня была декларация на форуме АСЕАН. И это, конечно, очень печально, что между двумя крупнейшими социалистическими странами региона и мира возникают вот такого рода проблемы. Причем, ну, Пекин, на мой взгляд, загоняет себя в тупик самостоятельно, потому что если будет продолжено давление на Вьетнам, что Вьетнам будет опираться в противодействии территориальной экспансии Китая на помощь США, что вызовет усиление роли США как во Вьетнаме, так и в Юго-Восточной Азии в целом. И Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, перейдут к созданию такого регионального антикитайского санитарного кордона, что, конечно, в Пекине не может быть встречено с воодушевлением. Поэтому в настоящее время ситуация такая. Чем сильнее Китай будет давить на Вьетнам, тем больше антикитайских настроений будет не только во Вьетнаме, но в регионе в целом, и тем больше будет усиливаться позиция США, которые будут очень грамотно использовать антикитайские настроения в регионе для усиления своего влияния, которое, кстати, очень существенно снизилось уже в 21 веке.
В последнее время, насколько я понимаю, Барак Обама пытается восстановить это влияние. Совсем недавно было его крупное турне по странам Азии, и как раз вслед за ним вот последовал этот инцидент, по поводу которого уже Госдепартамент США заявил, что это провокационный и угрожающий стабильности во всем регионе инцидент. Скажите, а возможно ли объединение тех стран, которые ведут территориальные споры с Китаем, в некий альянс при поддержке Соединенных Штатов, может быть, ведь есть споры и с Японией, есть споры и с Филиппинами, и, насколько я понимаю, и на Филиппинах очень недовольны политикой Китая, и, может быть, эти страны как-то собираются объединиться, чтобы что-то противопоставить Пекину?
Вы совершенно правильно ставите вопрос, но проблема в том, что если эти сами страны начнут какую-то политику объединения, то китайская дипломатия достаточно грамотно все это дело может нейтрализовать. Но если этим займутся Соединенные Штаты, вот это будет уже очень серьезно. Потому что Китай имеет территориальные претензии со всеми без исключения странами, с которыми он граничит. Со всеми без исключения. И если Соединенные Штаты начнут в политических интересах использовать вот эту проблематику, это будет очень серьезный удар по Китаю. Очень серьезный, причем не только в среднесрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе. Поэтому вот нынешняя политика Китая, она с точки зрения обеспечения безопасности Китая, и даже вот в последнее время многие эксперты в России и в мире в целом писали про такой вот китайский проект создания Китая-центричной Восточной Азии с Китаем в центре. И Китай, кстати, очень много сделал в этом направлении, особенно после азиатского кризиса 1997 года. Китай оказал помощь многим пострадавшим странам. Уже с 1 января 2010 года существует зона свободной торговли Китая с десяткой стран ASEAN. А это общий рынок численностью 2 миллиарда человек, который по совокупному объему, то есть ВВП по паритету покупательной способности, уже превосходит американский или европейский рынок. Это очень серьезная заявка. И в настоящее время вот так, скажем так, успешный и удачно начинающийся проект Китая-центричной Азии, они сами разваливают, выдвигая совершенно абсурдные территориальные претензии к наиболее близким странам, наиболее близким в политическом отношении, в культурном, в географическом, фактически выталкивая их в разряд своих противников. Соединенные Штаты, как очень опытный и грамотный геополитический игрок, они обязательно это используют в своих интересах.
А сам Вьетнам ищет каких-то политических, дополнительных дипломатических контактов с Соединенными Штатами в связи с тем, как складывается ситуация?
Да, конечно. Вьетнам проводит очень интенсивные консультации, и уже как только началось обострение в Южно-Китайском море, Джон Маккейн выступил сразу же с заявлением о том, что подобная политика со стороны Китая совершенно недопустима и так далее. Во Вьетнаме оно было сразу же растиражировано, тем более, что Джон Маккейн известный ветеран войны во Вьетнаме. Он 5 лет провел в тюрьме. И часто бывают во Вьетнаме, несмотря, в общем, на длительное заключение, у него достаточно рабочие контакты во Вьетнаме на всех уровнях. И я вот буквально недавно вернулся из Вьетнама, как раз вот я застал все эти вещи, скажем так, была возможность лично со всем этим познакомиться. Так что я, честно говоря, не очень понимаю, на что Китай может рассчитывать. Они сами разваливают все те достижения, которых они с таким трудом добились за последние, скажем так, 10-15 лет.
И возвращаясь к этому инциденту, с которого мы начали наш разговор, по-вашему, боевые действия между Вьетнамом и Китаем, они вероятны, очень возможны, просто возможны? Вот ваша оценка.
Я скажу так, что если будет более жесткое давление со стороны Китая, Вьетнам, вне всякого сомнения, имеет все возможности ответить достойно с применением вооруженных сил. Вьетнам достаточно за последние годы закупил в Российской Федерации современного высокотехнологичного оружия, которое может быть применено. Потому что, еще раз повторю, что есть уже не какие-то далекие острова, это уже континентальный шельф, 200-мильная эксклюзивная экономическая зона, которая является вьетнамской территорией в соответствии с законом по морскому праву 1982 года. Вьетнам – та страна, которая применяет оружие против любого агрессора. И в 20 веке воевал уже Вьетнам и с Францией, и с Соединенными Штатами, и с Красными Кхмерами, и с Китайской Народной Республикой. Это, в общем, известно. И с моей точки зрения, конфликт между Вьетнамом и Китаем – один из самых худших вариантов развития ситуации.
Заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Петербургского университета, специалист по Вьетнаму Владимир Колотов о вьетнамско-китайском территориальном споре в Южно-Китайском море и его возможных последствиях. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки». У микрофона Андрей Шароградский. На этой неделе в Норвегии должен был состояться 6-й ежегодный форум свободы в Осло, организуемый своеобразной правозащитной организацией Human Rights Foundation, на который должны были съехаться гражданские активисты из стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также из государств бывшего СССР. Но из-за забастовки всех гостиничных работников Осло, подозрительно совпавшей по времени с датой форума, его пришлось отложить на несколько месяцев. Штаб-квартира Human Rights Foundation располагается в Нью-Йорке, в самом центре Манхэттена, в одном здании с дирекциями двух других, более известных организаций защитников прав человека – Human Rights Watch и Human Rights in China. Однако территориальная близость не подразумевает ни идейной близости, ни сходства в методах работы. Уникальный Human Rights Foundation делает уже то, что она удостоилась восторженных отзывов о своей деятельности от двух влиятельных газет, которых невозможно заподозрить в сговоре хотя бы в силу их идеологической полярности. Имеется в виду Wall Street Journal, ведущий печатный орган американских деловых кругов, и издание норвежских социалистов под названием «Klassenkampen» – «Классовая борьба». О работе и целях организации Human Rights Foundation рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Обозреватель Wall Street Journal Джон Фант в статье под заголовком «Права человека без идеологической окраски» писал: «Я бывал на мероприятиях многих правозащитных организаций, но ни на одном не услышал того, что услышал в HRF. Там тоже много говорили о расовой и гендерной дискриминации, но в отличие от большинства форумов такого рода, у докладчиков не наблюдалось ни малейшего желания взваливать всю вину за существование дискриминации в мире на США и другие страны Запада. Упор делался на продвижение базовых прав человека во всех странах и во все времена». Уроженец Венесуэлы Тор Хальверсон основал Human Rights Foundation в 2006 году. Тогда ему только-только стукнуло 25, но за спиной у него уже был богатый опыт правозащиты. Всем понятно, что такое базовые права человека. Это свобода слова, свобода собраний, свобода передвижения. Гарантия того, что власть не подвергнет тебя пыткам и не покусится на твою собственность. Словом, это защита от властного произвола, сказал Хальверсон в одном из интервью. Однако правозащитный истеблишмент в лице ООН дальше красивых деклараций не идет, ибо правительства многих ее стран-участниц сами убивают, пытают и бросают в тюрьмы своих оппонентов. Хальверсон не доверяет истеблишменту, а потому Human Rights Foundation вот уже 6-й год подряд проводит в Осло, городе, где вручается Нобелевская премия мира, свой собственный престижный слет, своего рода правозащитный аналог Давоса, и который, как полагают в HRF, вносит в дело мира на планете более реальный вклад, чем официальные структуры. От официальных правозащитных структур Human Rights Foundation отличает, в частности, энергичное противодействие антисемитизму. В ее совет директоров входит всемирно известный обличитель гитлеровского Холокоста, писатель Эли Визель. И есть у Human Rights Foundation и недруги. О нелюбви к ней открыто заявляют, например, правительства Венесуэлы, Боливии, Эквадора. Они обвиняют организацию в предвзятом отношении к режимам левопопулистского толка в Латинской Америке. HRF упреки в пристрастности отвергает, указывая на то, что она беспощадно атакует всех нарушителей прав человека, независимо от их идеологических цветов, на всем пространстве от Свазиленда и Гамбии до Иордании и Турции. Хотя, конечно, HRF не скрывает своего особого неприятия коммунистических автократий, сгинувших и ныне здравствующих, ибо они непререкаемые лидеры в том, что касается подавления свободы личности. Так, бессменным председателем Human Rights Foundation до самой своей смерти в 2011 году был Вацлав Гавел. В правление входят Владимир Буковский и китайский диссидент Гарри У. Организация поддерживает тесные контакты с известнейшей кубинской оппозиционеркой и блогером Иоани Санчес. Не по душе Хальверсону сотоварищи и нынешний российский режим, поэтому Гавела на посту председателя сменил Гарри Каспаров. А на форум Осло-2014 были приглашены Михаил Ходорковский, участницы Pussy Riot и несколько активистов киевского Майдана. На вопросы «Радио Свобода» ответил по телефону из Осло начальник отдела прессы Human Rights Foundation Алекс Гладштейн.
В центре нашего внимания находятся политически закрытые режимы, тяготеющие к диктатуре. Россия – одна из главных в мире стран, демонстрирующая подобный вектор развития. Поэтому нет ничего странного в том, что ей отведено в нашей работе очень важное место. Как, впрочем, и Китаю. Но огонь нашей критики направлен на все правительства, попирающие свободы и права человека, безотносительно к тому, являются ли они большими диктатурами или малыми. Они могут быть на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Черной Африке, Юго-Восточной Азии. Мы имеем контакты с диссидентами в Казахстане, помогаем перебежчикам из Северной Кореи. У нас глобальный охват.
Несколько слов, пожалуйста, об основателе Human Rights Foundation Тори Хальварсоне. У него очень красочная биография.
Он родился в Венесуэле. Когда был маленьким, его отца надолго упекли в тюрьму и пытали за то, что он вскрывал связи тогдашнего правительства страны с колумбийскими наркокартелями. Будучи студентом, Тор развернул общественную кампанию за освобождение отца, чей предок, дипломат из аристократического норвежского рода, эмигрировал в Латинскую Америку. Его мать, связанная кровными узами с самим Симоном Боливаром, была в числе организаторов акций протеста против фальсификации президентских выборов 2004 года, на которых победителем был объявлен Уго Чавес. В нее стреляли резиновыми пулями, она получила тяжелое ранение, но выжила. Семейство Хальворсенов было неприятно удивлено тем, что ведущие международные правозащитные организации прошли мимо тех событий в Венесуэле, и Тор восполнил этот пробел, создав свою группу мониторинга нарушений политических свобод венесуэльцев.
В списке докладчиков на форуме Осло 2014 профессор Гарвардского университета Стивен Пинкер. Он один из ведущих в мире специалистов по социальной биологии. Но какое отношение это имеет к правозащите?
Пинкер – автор бестселлера, вызвавшего на Западе широкую общественную дискуссию «The Better Angels of Our Nature» – «Стать достойное восхищение». В этой книге он доказывает, что, вопреки расхожему мнению, человечество никогда не знало эпохи столь мирной или столь относительно некровопролитной, как нынешняя. Правозащитникам, нашим гостям, очень хотелось бы понять, как тезис Пинкера стыкуется с откатом демократии во многих точках мира, которые они наблюдают, и наступлением диктатуры, от которых они страдают самым непосредственным образом. Я не знаю, какие аргументы подготовил гарвардский профессор. Интеллектуальный сюрприз – это неотъемлемая часть нашего мероприятия. Очень интересно, как он будет отстаивать точку зрения, которая разительно контрастирует с личным опытом нашей аудитории.
Какие конкретные задачи решает ваш уже традиционный на сегодня форум, проводящийся в Осло?
Самые крупные правозащитные конференции в мире спонсируют под эгидой ООН, как правило, самые репрессивные режимы. Мы этому противопоставляем свободный обмен мнениями о ненасильственных методах протеста между новаторски мыслящими людьми из областей искусства, журналистики, науки, техники, бизнеса. Кстати, в этом году в Осло приглашены Джимми Уэйлс, родоначальник Википедии, и Джон Каллас, сооснователь фирмы Silent Circle, специализирующийся на криптозащите мобильных и стационарных устройств, о которой совершенно необходимо знать правозащитникам, чтобы противодействовать большому брату, который, располагая немеренными финансовыми ресурсами, ведет за ними постоянное наблюдение и прослушку. О методах обнаружения за собой электронной слежки нашей аудитории расскажут сотрудники специализированной охранной фирмы Rift Recon. Правозащитников-новичков, только вступающих на этот опасный и тернистый путь, мы сводим с ветеранами движения, которые поделятся с ними знаниями о том, какие методы борьбы эффективны и при каких условиях. Свяжут с прессой, которая сделает их зримой общественно-политической силой, а может быть и подыщут им юридических и финансовых спонсоров. В активе Human Rights Foundation спецсеминары, организованные в высокотехнологичных компаниях Калифорнийской Кремниевой долины для северокорейских диссидентов, бежавших на Запад. Юридические практикумы для тех, кто борется за освобождение из тюрем политических заключенных. Лекторские турне известных поборников прав человека по университетам и колледжам стран Запада.
Вы учредили особую премию за креативный протест, Creative Dissent, которая названа именем вашего бывшего председателя Вацлава Гавела. Что это за премия?
Эта премия была учреждена в честь Гавела совместно с его вдовой Дагмар. Вручается она уже 3 года. Ее лауреатами были сирийский карикатурист Али Ферзат, северокореец Пак Сангхак, бежавший из КНДР на воздушном шаре, китайский художник Ай Вейвей. Из школьных ранцев Ай создал скульптуру в память о детях, погибших под развалинами своего учебного заведения, которое рухнуло потому, что было выстроено без соблюдения нормативов по сговору с коррумпированными чиновниками. Премии удостоились также лидер бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи и ныне покойная Лаура Поллан, лидер кубинской группы «Дамас де Бланко» — «Женщины в белом», объединившей жен политзаключенных. В течение 8 лет, облачаясь в белые одежды, символизирующие мирный протест, они проводили еженедельные марши за освобождение своих мужей. Следует упомянуть также саудовскую оппозиционерку Манал Аш-Шариф. В нарушение дискриминационного закона она демонстративно села за руль автомобиля и через социальные сети призвала жительниц королевства последовать ее примеру. Премия этого года досталась художникам, работающим в жанре перформанса. Это россиянки из Пусси Райот и турецкий художник Эрдем Гундуз. В прошлом году, когда правительство Эрдогана запретило демонстрации, Эрдем стоял часами неподвижно в одиночном пикете и своим перформансом вдохновил на аналогичную акцию сотни соотечественников. Словом, протест и креатив – явления родственные, и приемами обоих мастерски владел Вацлав Гавел.
Human Rights Foundation неформально присваивает и антипремии за потворство диктатуре, добавил начальник отдела прессы HRF Алекс Гладштейн. В 2010 году эту сомнительную честь снискала американка Хиллари Свонг, выступившая в Грозном перед Рамзаном Кадыровым. Human Rights Foundation ославила ее на всю Америку, и она публично извинилась на одном из центральных телеканалов. Перевернутого знака отличия удостоилась также Дженнифер Лопес, поехавшая прошлым летом развлекать руководство Туркмении. Ей было невдомек, что в стране, среди прочего, запрещены все социальные сети. Рэпер Канье Вест услаждал с эстрады слух членов семьи диктатора Казахстана. Позорному столбу пригвоздила Human Rights Foundation певицу Мэрайю Керри, отправившуюся в Анголу обниматься с тираном Жозе Эдуардо Душ Сантушем и его дочерью. Замыкает на сегодня позорный список HRF звезда эстрады американка Эрика Баду, которая прилетела на вертолете во дворец короля Свазиленда, последнего абсолютного и абсолютно коррумпированного, по словам Гладштейна, монарха на африканском континенте, чтобы спеть ему «Happy Birthday». Эти люди, сказал наш собеседник, строят из себя чистых артистов, далеких от государственных дел, и забывают, жеманно, о способности деятелей искусства своими поступками легитимировать или, наоборот, делегитимировать политиков.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов о работе и целях организации Human Rights Foundation. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. И наш следующий рассказ об Афганистане. Афганская медиакомпания Moby Group, созданная австралийскими гражданами, родившимися в Афганистане, стала ключевым игроком в медиапространстве страны и не собирается прекращать свою деятельность, несмотря на предстоящий вывод иностранных войск из Афганистана. Moby Group производит самые известные в Афганистане телевизионные шоу. Ей принадлежат 3 самых популярных в стране телеканала, несколько радиостанций, журнал, музыкальная студия и кинопродюсерская компания. Она является независимой, что редкость для Афганистана, где многие средства массовой информации оказались под контролем бывших полевых командиров или испытывают серьезное влияние со стороны соседних Ирана и Пакистана. Компанией владеют и управляют 3 брата и сестра по фамилии Махшини. Все они решили вернуться в Афганистан из Австралии вскоре после того, как в 2001 году в результате международной военной операции был свергнут режим талибов. Саид Махшини, возглавляющий правовой и технологический отделы компании, в интервью «Радио Свобода» подчеркивает важность принятого тогда семьей решения.
Для нас это было очень важно. Афганистан очень нуждался в нас и наших навыках. В зоне военного конфликта привычные вещи исчезают. В Афганистане была одна сплошная разруха.
Саид Махшини до 2001 года работал в юридической фирме в Мельбурне. Как он рассказывает, в тот момент существовали только один государственный телеканал и одна государственная радиостанция в Афганистане, которые вещали всего по нескольку часов в день. При талибах телевидение было запрещено, не было информационных программ, не разрешались музыкальные передачи. Работала только радиостанция «Голос Шариата», чье вещание состояло практически полностью из призывов к молитве и религиозных лекций. В 2003 году компания компания Моби получила лицензию на вещание Арман FM, первой частной радиостанции в Афганистане. В финансировании проекта участвовало американское агентство по международному развитию USAID, выделившее 2 200 000 долларов. В целом же на развитие независимых средств массовой информации USAID и Государственный департамент США потратили десятки миллионов долларов. Семья Махшини инвестировала и собственные средства – несколько миллионов долларов. После успешного начала вещания Арман FM вскоре был запущен телеканал «Толо». Его программы для консервативной и глубоко религиозной страны поначалу казались невероятными. Это были индийские так называемые мыльные оперы, турецкие сериалы и другие купленные за рубежом программы. Затем компания Моби начала производить и собственный контент. В частности, на экраны вышел афганский вариант американского сериала «Офис». Потом появились специальные передачи для женщин, детские программы. Огромный успех имел песенный конкурс «Афганская звезда», аналог популярного в России шоу «Голос», в котором зрители могут голосовать за понравившегося им исполнителя. Более того, при поддержке Моби в Афганистане стал проводиться чемпионат страны по футболу. Деятельность Моби постоянно подвергается резкой критике со стороны религиозных лидеров Афганистана, бывших полевых командиров и даже со стороны правительства. Компанию обвиняют в нарушении исламских законов за то, что в некоторых передачах женщины появляются рядом с мужчинами, допускаются к песенному конкурсу, а в некоторых эпизодах иностранных сериалов их тела не полностью закрыты одеждой. Журналистов, принадлежащих Моби средств массовой информации, неоднократно арестовывали, в их адрес поступали угрозы убийства за публикации материалов на такие темы, как коррупция в правительстве или подтасовки на выборах. В Иране руководство Моби называют сионистами, нарушающими моральные ценности, при этом в самом Афганистане их же обвиняли в пособничестве Ирану. Компанию Моби часто называют американским агентом, а власти Пакистана были крайне разозлены рассказом журналистами компании о пакистанском вмешательстве во внутренние дела Афганистана. Саид Махшини отмечает.
Мы совершенно не собирались оказываться в центре скандала, но иногда так происходит, потому что наша аудитория очень широкая и разнообразная.
По словам Махшини, его компания просто обязана учитывать интересы молодежи и женщин, иначе этот сегмент аудитории для компании будет потерян. Он также подчеркивает при этом, что принадлежащие Моби СМИ учитывают, цитата, «то, что можно и что нельзя в Афганистане». Это включает в себя самоцензуру, которая исключает показ обнаженной натуры и сцен жестокого насилия, нецензурную лексику и так далее. По оценкам Махшини, телеканалы Моби охватывают сейчас 2/3 телеаудитории Афганистана, страны, где доступ к телевидению имеют около 30 миллионов человек. Существует опасение, что вывод иностранных войск из Афганистана до конца этого года сделает особо уязвимыми независимые средства массовой информации. Причем не только в случае возвращения талибов к власти, но и если страной будет просто управлять более консервативное правительство. В докладе правозащитной организации Freedom House особо отмечается, что афганским журналистам постоянно угрожают, их безопасность не обеспечивается. В этом докладе приводятся многочисленные случаи убийств работников СМИ в Афганистане за последний год. По уровню свободы прессы страна находится на 147-м месте. Однако семью Махшини вывод войск не пугает. Более того, компания планирует расширяться.
Для нас конец 2014 года просто дата. Мы собираемся продолжать вещание и обслуживать нашу аудиторию. Мы собираемся расширять производство, строить новые мощности для наших афганских сотрудников. Мы по-настоящему хотим выйти на новый уровень.
Стратегия Моби – дальнейшее завоевание афганского рынка и неразвитых пока рынков других стран. Сейчас в компании работает более 1000 человек, большинство из них в Кабуле. Существует также офис в Дубае, в планах открытия еще более 10 представительств в 6 странах Ближнего и Среднего Востока. Моби заключила соглашение с News Corporation Руперта Мёрдока, в соответствии с которым должна быть создана спутниковая телевизионная сеть «Фарси-1». Развлекательные программы обычно сейчас формируются в Дубае. Компания занимается телевещанием в Йемене и намерена запустить развлекательный телевизионный канал в Ираке уже в этом году. Вы слушали программу «Атлас мира», рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.